Говорит радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Нобелевскую премию по литературе можно назвать народной. Мало кто из обывателей решится обсуждать или осуждать выбор лауреата в области химии. Но когда речь заходит о писателях, тут находится мнение у каждого. Возникают пылкие перебранки, много недовольных, и, как правило, громче всех кричат те, кто книг нового лауреата не читал. Поиск по русскоязычным блогам выдаст немало таких споров о лауреате Нобелевской премии по литературе 2008 года Жанне Марии Гюставе Леклезио. Поразительна и бесцеремонность тона некоторых публикаций. Уже который раз Нобелевский комитет обносит премии более заслуженных и знаменитых писателей, вручая премию литератору, который даже в списке букмекеров не значился, возмущенно пишет некий аноним в заметке «Маргинализация Нобеля». Во Франции звучат совершенно другие оценки. Леклезио считают крупнейшим писателем, ни в каком смысле не маргиналом, и давно воспринимали как одного из кандидатов на премию. Семен Мирский, корреспондент «Свободы» и консультант издательства «Галимар», поясняет.
Уже очень много лет, в канун обнародования решения Нобелевского комитета, во французской печати появляется имя Леклезио и рядом словечко «Нобелизабль», что можно перевести как «самый естественный кандидат на эту высокую премию и награду». Родился Леклезио в 1940 году в городе Ницце на юге Франции. Отец – английский хирург, мать – француженка родом из Британии, то есть на севере Франции. Отец скоро бросает семью и уезжает работать в Нигерию. Визит к отцу впервые сталкивает молодого Леклезио с Африкой. Потом он подолгу живет в Мексике, в одном из индейских племен, о котором много будет потом писать, и в Новой Мексике, то есть на юге Соединенных Штатов, в городе Альбукерк, где Леклезио несколько лет преподавал в тамошнем университете. Не понаслышке знает писатель и Таиланд. Неудивительно, что сам он себя называет бродягой с одной настоящей родиной, а именно французским языком. Любимый писатель Нобелевского лауреата не французы, а как раз англичане. Стивенсон, тот самый автор «Острова сокровищ» и Джеймс Джойс. И если угодно, творчество Леклезио – это сочетание вот этих двух как бы совершенно разных по природе своих элементов. С одной стороны, приключения с упором на приключения морские. Его любимое средство передвижения по сей день – это корабль, а не самолет. Джеймс Джойс – изысканность, некая даже, скажем, орнаментальность прозы. В программу французских школ и лицеев уже очень давно ходит небольшая новелла Леклезио, давно ставшая хрестоматийной, называется «Мальчик, который хотел видеть море».
Повсюду, повсюду, куда ни глянь, плескалась вода. Безмолвная, тяжелая, тусклая, непроницаемая для взгляда масса заполняла все вокруг. Она давила всем своим весом на черные скалы, непрестанно перекатываясь, раскрываясь и вновь смыкаясь. Не она ли создавала жизнь, порождала ее в своих глубинах неустанным ритмичным движением упругих соленых вод? На дне, в толще ила, распадались твердые тела, тучи пузырей вырывались на поверхность, и так часами и часами. Ничто еще не было явлено. Лишь длинные тени проносили сквозь толщу воды, похожей на огромные слепые субмарины. Там в глубине не было ни дня, ни ночи, не было ничего, только тяжелая мутная масса. Она колыхалась, обкатывая камни, откалывая куски от скал, она медленно катила лавину за лавиной. Сколько это длилось? Века, может быть, тысячелетия, но какое это имеет значение? Здесь не говорили и не слушали, но в этом вечном безмолвии, где некому было действовать и произносить слова, уже готовилось то, что неминуемо должно было явиться. В глубине, так далеко от поверхности, что будто вовсе не было на свете воздуха, сыпал мелкий снежок. Частицы кости, частицы камня, расплющенные давлением воды, похожие на крошечные звездочки, кружась, плавно опускались на дно. Все стремилось вниз, ниже, еще ниже. Здесь на глубине все было одето в крепкий панцирь, иначе не выдержать бы чудовищного веса воды. Надувались плавательные пузыри. полости заполнялись черной водой, все ниже, ниже, вдоль пологих склонов подводных пластов. То и дело на пути разверзались бездны, расселены, заполненные непроницаемой чернотой. Там подстерегала, затаясь, пустота. Пустота без форм, без мысли, затерянная в толще воды, открытая со всех сторон холодным течением. Нет, здесь не было никого живого, ни глаз, чтобы видеть, ни ушей, чтобы слышать. Нечего было понюхать, пощупать, попробовать на вкус. Было разве только рот, чтобы поглощать, огромная разверстая пасть, которая плыла сквозь толщу воды, всасывая воду. Быть может, когда-нибудь там, далеко, в вышине, возникнет солнце, плавучий шар, дрейфующий в потоках света. Ну и что же? Ведь глаз все равно не было. Мир еще был слеп.
Это отрывок из «Вот осенний», вступительной части романа «Путешествие по ту сторону», одной из морских книг Леклезио. На русский язык «Вот осеннюю» перевела Нина Хатинская. Было ли вам интересно переводить Леклезио, и трудно ли его переводить? Ведь его манеру узнаешь сразу, с первой страницы, его ни с кем не перепутаешь. Стиль я бы сравнил с патокой, такая очень вязкая проза, которая тебя постепенно засасывает по миллиметру. Трудно ли переводчику на русский поймать вот эту его интонацию?
Переводить его трудно, причем его текст с точки зрения языка довольно прост. Он красив своей простотой, своей кристальностью. Очень страшно ее нарушить. Вот не столько на уровне языка, сколько на уровне, может быть, даже ритмики. И, конечно, на эмоциональном уровне нужно поймать настроение.
Я открыл для себя Леклезио, как и прочие российские читатели, в середине 80-х, когда вышла «Пустыня» в великолепном переводе Юлианы Яковлевны Яхниной. И до сих пор помню впечатление, которое произвела на меня эта книга, потому что сейчас уже трудно все это вообразить, но ведь тогда были еще глухие советские времена, и экспериментальная проза почти не публиковалась. Тогда вышел первый сборник, может быть, вы помните, произведений новых романистов, а потом книга Леклезио. Это были события, мы просто не знали, что так можно писать, и много лет уже так пишут. Нина Осиповна, помните ли вы первую книгу Леклезио, которую вы прочитали? Как вы его открыли для себя, и какое впечатление он на вас произвел тогда?
К сожалению, вот его первая публикация в России «Пустыня», она в то время прошла мимо меня. Это была пара книжного дефицита еще к тому же. И, собственно, открыла я Леклезио именно тогда, когда издательство «Радуга» предложило мне перевод «Путешествовать по ту сторону».
Фрагмент из этой книги звучит в нашей передаче. Это была уже совершенно другая эпоха. Книга вышла в 93-м году тиражом. Сейчас уже для такой сложной литературы просто немыслимым 100 тысяч экземпляров. Это был очень короткий период, когда книги выходили такими гигантскими тиражами и раскупались. Вот «Путешествия» нет сочетания. Сейчас даже в интернет-магазине «Озон», и я посмотрел на свои полки, есть такой же сборник Жюльена Грака. Отпечатано было больше экземпляров, чем, я думаю, у всех французских изданий Грака вместе взятых. И вот я сейчас думаю, куда делись все читатели этих книг? 100 тысяч человек, прочитавших Леклезио или Грака, ведь революцию может совершить такая толпа. У вас есть, Нина Осиповна, ощущение, что Леклезио прочитан в России? Вы встречали его читателей, людей, которые бы сказали, что купили в 93-м, в 1994 году «Путешествие по ту сторону», и эта книга перевернула им жизнь?
Нет, я бы не сказала, что Леклезио в России прочитан. Собственно, реакция на присуждение ему Нобелевской премии, реакция в России об этом говорит. Первая реакция – это «А кто это?» Мы не знаем. Даже главный редактор уважаемого журнала «Иностранная литература» высказался в том духе, что я ничего не знаю об этом писателе и потому разочарован присуждением ему Нобелевской премии. Леклезио не открыт для русского читателя, и это еще впереди.
Вдохновенное предисловие книги «Путешествие по ту сторону» написала Тамара Владимировна Балашова. Она гордится тем, что московские знатоки французской литературы давно заметили нобелизабельность Леклезио.
Специалистам по той или другой литературе всегда довольно сложно выбрать те имена, которые потом действительно подтвердят, что их выбор был не случайен. И у нас тоже часто бывало, ну, как бы осечки. И вот совсем недавно, осенью, была встреча французских и российских писателей во французском колледже при МГУ. И я, выступая там, сказала, что к чести нашего переводческого и литературоведческого сообщества можно отнести то, что по первым книгам двух французских писателей, Леклезио и Патрика Модьено, нам удалось предугадать их славную дальнейшую судьбу. Потому что действительно они пошли в гору, действительно, в общем, очень удачно. И у нас переводились достаточно много. Поэтому Нобелевская для Леклезюра как-то для меня стало подтверждением этой же самой мысли, что, в общем, в данном случае ошибки в наших вкусах, в наших, как бы, предпочтениях не было. Это не такой частый случай, потому что по первым книгам буквально эти имена уже вошли в наше сознание. Институт мировой литературы в 1995 году выпустил книгу, которую он «Французская литература 45-90-е годы». Леклезюра там отведена целая большая статья среди других писателей. Это уже признание академичества задолго до Нобелевской.
А вот Нина Осиповна Хатинская называет реакцию российских критиков, литературоведов на вручение Леклезюра Нобелевской премии разочаровывающей и считает, что хотя его переводили и издавали огромными тиражами, но вот книга, которую вы написали в предисловии, вышла тиражом 100 тысяч экземпляров в 93-м году, Леклезюра, по ее мнению, оказался не прочитан и не понят в России. Вы не согласны с этим выводом?
Ну, как вам сказать, нет. Ну, наверное, он широкой публикой, наверное, не воспринят так, как он должен быть воспринят. Но от этого его достоинство не становится меньше.
На «Волнах свободы» вы слушаете передачу о лауреате Нобелевской премии по литературе Жанне Марии Гюставе Леклезюре. Сейчас российские издатели проворно берутся за полные собрания сочинений нобелевских лауреатов. Вот уже вышел почти десяток книг Дорис Лессинг, на которую почти не обращали внимания до того, как она получила премию в прошлом году. Наверняка и Леклезюра тоже сейчас будут издавать и переиздавать. Нина Хатинская, которая перевела на русские романы «Путешествие по ту сторону» и «Золотая рыбка», надеется, что теперь издатели заинтересуются и лучшей, по ее мнению, книгой Леклезюра.
Я очень давно носилась с идеей перевести его роман, на мой взгляд, лучший, который называется «Карантин». Ни один издатель пока на это не решился. Возможно, теперь все изменится. Это его роман, написанный в 95-м году. Мне кажется, что это вершина его творчества. Собственно, когда он где-то в 97-м или 98-м был фаворитом номинации на Нобелевскую премию, все ожидали присуждения ему. Французы тогда были сильно разочарованы. Это было именно после карантина. Это масштабное произведение. Это роман очень в его духе. Роман многоплановый, многослойный. Это роман в романе. Это роман путешествия, его любимый жанр. Роман очень интересный для чтения. Это, возможно, просто последний масштабный роман 20 века. Это что-то вроде прощания с романом в понимании 20 века, потому что сейчас так мне приходит немножко другая литература.
Если думать о литературных родственниках Леклезюра, я думаю, что другой нобелевский лауреат Клод Симон, его кузен или дядя, может быть. Первая книга Леклезюра ведь появилась, когда торжествовали новые романисты, и вообще было много споров тогда во французской литературе, и Леклезюра поначалу занимался очень радикальными экспериментами, как и следует молодому писателю. Сейчас, когда все эти споры отошли в архив, проще заниматься классификацией. Каких писателей прошлого столетия вы бы назвали его литературными родственниками? Кто подходит для перечисления через запятую, а кто категорически нет?
Как русская классика вышла из Гоголевской шинели, так французская литература второй половины 20 века, хорошо это или нет, вышла из нового романа. И, собственно, первый роман Леклезюра, который сразу сделал его знаменитым, и который, кстати, тоже хотелось бы, чтобы теперь был переведен «Протокол», написан отчасти как ответ новому роману, но отчасти еще и в духе нового романа. Так что новый роман – это, конечно, его литературная родословная. Еще где-то 10 лет назад у французов, чтобы обозначить их сегодняшнюю литературу, не маслит, а серьезную литературу, были два имени – Леклезюра и Модиано. Они в чем-то очень близки, в чем-то очень разные. Они оба из тех писателей, что всю жизнь пишут одну и ту же книгу, можно сказать так. Их герои ищут себя, это поиски себя, это самоидентификация. А разница в том, что герой Модиано ищет себя в прошлом, а герой Леклезюра ищет себя, я бы сказала, в дальнем.
Как вы думаете, Нина Осиповна, сегодня во Франции Леклезюра – это писатель из прошлого, награжденный за выслугу лет, или и его новые книги? книги тоже вызывают споры. Ну, я все время провожу параллель, конечно, невольно с российскими писателями вот этого поколения, шестидесятниками, да, которые воспринимаются, ну, как реликты некие, да, за очень редким исключением. Вот у Ле Клезио примерно такой же имидж сейчас.
Ну, мне последние годы казалось, что да, Ле Клезио это уже немножко прошлое. Может быть, даже немножко запоздало, это его вполне заслуженная Нобелевская премия, потому что в конце 90-х он был на самом своем творческом подъеме. Но сейчас мне казалось, что на это уже смотрят, как на прошлый век. Но вот я из интернета узнала, что последняя его книга, которая вышла совсем незадолго до присуждения ему Нобелевской премии, имеет очень большую популярность сейчас во Франции.
Да, об этой книге сейчас расскажет Семен Мирский, наш коллега, который прочитал ее и который консультирует издательство «Галимар».
За несколько недель до присуждения ему Нобелевской премии в издательстве «Галимар», где Клезио дал большинство своих романов, вышла его книга, которую мне трудно перевести название, но примерно «Припев голода». Это роман о голоде, уже существующем в нашем мире и грозящем. И здесь я бы сказал, самое время указать на основной, что ли, мотив или пафос, точнее, произведений Ле Клезио – это беды и несчастье современного мира. Это и насилие, главным образом насилие в отношении людей, это экологические катастрофы, почему люди, не очень хорошо относящиеся к Ле Клезио, называют его писателем-экологом, утверждая, что в его произведениях добрые намерения всегда одерживают верх над серьезным отношением к стилю и содержанию. Идеологически он человек по принятой типологии сегодня, скорее левых взглядов, но нисколько не левак. Еще один роман, о котором я хотел бы коротко упомянуть, это роман о Ницче. О Ницче – это название нигерийского теплохода, на котором молодой Ле Клезио совершает путешествие в Нигерию, куда уехал работать его отец вскоре после того, как он оставил семью на юге Франции. Путешествие и первая встреча с морем, с большой водой, оказало, как явствует из романа, решающее влияние не только на тематику, но и на мироощущение будущего Нобелевского лауреата.
Ей нравилось жить вот так в морских глубинах. Половина ее тела пряталась в расщелине между скал. 10 щупалец были вытянуты вперед и слегка колыхались. Ее тело было одето блестящей клейкой кожей, но кожа эта не была уязвимой, как у людей или, например, у лягушек. Прочная, эластичная, с металлическим блеском. Никакие силы не могли ее порвать. Эта кожа сама походила на оболочку из воды, черная, скользкая, словно покрытая слизью, мягкая на ощупь, отбрасывающая золотистые отблески и переливающаяся всеми цветами радуги. Она медленно сжималась и растягивалась, трепеща в струях воды. Она отражала воду тысячами тусклых зеркал, но вода не могла просочиться сквозь нее. Вода скользила, касаясь поверхности воды, и давила всем своим весом, силясь смешаться с ней. Вытянутые щупальца лениво шевелились, поджидая жертву. Мимо них то и дело проносились тени, тонкие серебристые нити, что-то похожее на лезвие ножа, крошечные голубые искорки, и щупальца вздрагивали. А в глубине расщелины другие щупальца с присосками на концах цеплялись за черные скалы. Быть может, отсюда, из самого сердца морей, из глубины черного колодца, на дно которого падал снег, она могла опутать своими щупальцами, словно корнями, всю затопленную землю. Она сделала бы это легко, сама того не замечая, ибо одетая непроницаемой кожей была безмолвна. И так еще не было никого, почти никого. Не было его или ее, не было я. И не было границ. Кровь была одна на всех и для всех общая. И кожа, огромная, прекрасная, отливающая сталью, тоже была на всех одна. Еще не были проложены дороги, еще не выросли белые небоскребы, подобные огромным раковинам. Там и сям плавали города, колонии планктона, огромные темные пятна на воде, словно тучи в жидком небе. А жизнь была там, где она была, плавно погружаясь все глубже, раскинув в стороны руки щупальца, синевато-бледное, словно тело утопленника. Ее след тут же стирался с мягким чавкающим звуком, и трещины затягивались в несколько десятых секунды. Поистине прекрасной была такая жизнь.
Какой Ле Клезио интереснее? Юный новый романист, фантаст, реалист, маринист, биограф Диего Ривера? Вопрос литературоведу Тамаре Балашовой.
Мне интереснее, конечно, его произведения, где вот два плана фантастики, или просто сна, или желания, или каких-то мечтаний, которых нет, а на самом деле они вроде бы воплощаются в реальность, мне, конечно, это интереснее. У него как бы два есть потока. И вот этот поток на грани фантастики, на грани реальности, где не всегда ясно, что происходит, но поскольку это происходит в психологии человека, то есть в внутреннем мире человека, то оно уже все равно существует. Вот это мне интереснее, чем «Золотая улыбка» и чем, например, «Карантин». Но «Карантин» для широкого читателя, наверное, будет очень легко восприниматься. Книга серьезная.
Ле Клизио – космополит, великий путешественник, живший в экзотических странах и влюбленный в неевропейские культуры. Существует ли на карте его путешествий Россия?
У него были в эссеистике какие-то, ну, как бы намеки аллегорические, которые можно было понять, как и относящиеся к нашему быту, к нашей реальности. Но специально нет, так что у него экзотика не российская.
И он не приезжал в Россию никогда?
Нет, ну, по-моему, он не был, насколько я знаю, он не был. Наверняка ему предлагали, я думаю, что наверняка, потому что у нас посольство французское организовывает регулярно, десанты, как они говорят, французские писатели, по несколько человек приезжают сюда. Так что, скорее всего, его тоже предлагали, значит, это все-таки вне его сферы интересов.
Из мозга моря выходят все мысли, а в самой сердцевине его живет удивительное существо с 10 гибкими щупальцами. Оно неподвижно, но создает движущиеся образы, картины. Каждое трепетание его кожи намечает едва различимую дорогу, а глубинные течения вымывают остатки памяти. Таинственно колышутся леса водорослей, разверзаются бездны и плывут сверху вниз, словно поднимаясь по бесконечным трубам гроздь разноцветных пузырьков. Да, это так, именно так. Сегодня я это постиг. Конец пути, нет света, нет отражения, только море. Черная бездна, где царило это удивительное одинокое существо. И все, что когда-нибудь возникнет, бетонные стены, железные мосты, витрины с пуленепробиваемыми стеклами, все чудеса гармонии и красоты, плотины, самолеты, корабли, все книги, память людская, запечатленная на листах белой бумаги, все картины, поэмы, верьте мне, теперь я знаю, что это было такое, всего лишь сон, быстротечный, словно биение сердца, который приснился светящемуся существу с 10 гибкими танцующими руками, спокойно грезящему в центре мозга Великого моря, которое по-прежнему, как и много веков назад, спит под ясным солнечным небом.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу, посвященную лауреату Нобелевской премии по литературе 2008 года Жану-Мари Гюставу Ле Клизио. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» эссе Бориса Парамонова «Скучно без Ивля Наво» и музыка Арта Блейки в джазовой программе Дмитрия Савицкого. После рекламы и сводки новостей.